Часть третья. Как избавиться от нарциссического наследия. Конкретные шаги на пути к выздоровлению для дочерей нарциссических матерей. Теперь, когда вы понимаете, как на вас повлияло поведение матери, вы можете начать процесс выздоровления. Примите ограничения матери и проживите чувство горя в связи с тем, что у вас не было той матери, о которой вы мечтали. Отделитесь психологически от матери и переформулируйте полученные от нее негативные убеждения в позитивные. Развейте и примите собственные чувства, желания и личность. Научитесь общаться со своей матерью по-новому, более экологично. Научитесь замечать собственные нарциссические черты и примите решение не передавать эмоциональное наследие детям. Следующие главы проведут вас по пути выздоровления. В первой части этой книги вы начали понимать и замечать проблемы, с которыми сталкивается ребенок, выросший рядом с матерью-нарциссом. Вторая часть помогла увидеть, как эти проблемы проявляются во взрослой жизни. А в третьей части вы узнаете, как принять свое прошлое, позволить себе погоревать о нем, перепрограммировать негативные послания, которые вы усвоили, переформулировать взгляды и убеждения и в результате значительно изменить свою жизнь. Глава 10. Первые шаги. Важны чувства, а не имидж. Я бы хотела, чтобы постоянное горе считалось диагнозом. Я не больна психически, просто мне все время грустно. Я горюю о том, что у меня никогда не было матери, о которой я отчаянно мечтала. Соне, 39 лет. В детстве вы, скорее всего, хорошо умели отрицать, заглушать или компенсировать собственные чувства, вместо того, чтобы позволять себе ощутить их. Вполне возможно, вы продолжаете делать так и сейчас, уже во взрослом возрасте. С этой главы начинается ваше выздоровление. Я покажу, как вернуть чувства и разобраться в себе. Теперь, когда вы понимаете психологические механизмы, влиянию которых вы подвергались как дочь нарциссической матери, и осознаете, какие последствия это имело для вашей жизни, пришло время примириться с прошлым, отпустить нереалистичные ожидания, связанные с матерью, и взять на себя ответственность за свою жизнь. Теперь вы сами можете сделать ее более спокойной и комфортной. В этой главе я опишу путь выздоровления, который прошла сама и который продолжаю использовать в работе с клиентками. Он работает при последовательном выполнении всех шагов. В результате вы сможете почувствовать себя намного лучше, чем когда бы то ни было раньше. Однако важно отметить, что полностью исцелить последствия детской травмы невозможно. Конечно, с ними можно работать, их можно проанализировать, и с ними можно научиться обходиться по-новому. Все это поможет вам почувствовать себя намного лучше. Я считаю, что жизнь похожа на дерево. У каждого из нас есть корни, воспитание, длинные, крепкие стволы, развитие и ветки, которые растут и цветут в нашей взрослой жизни. На стволе или в фазе развития остались зарубки, которые никогда не исчезнут. Они – часть нашей личности. Однако выздоровление помогает вылечить глубокие порезы, заполнить их заботой, наложить мазь и аккуратно их забинтовать. Застарелая, привычная боль уходит, восприятие травм меняется, а вы получаете возможность расти и развиваться дальше. Пожалуйста, помните об этом, чтобы избежать разочарования и замешательства. Большое облегчение знать, что нам не нужно полностью избавляться от шрамов. Важно признать все, что с нами произошло. Наша история повлияла на то, кем мы стали. И все же она не определяет нас как личность. Проходя через процесс выздоровления, вы не позволяете своему прошлому диктовать, какими вам быть сегодня. Вы принимаете свой опыт и открыто встречаетесь с ним, как с частью себя, а потом идете дальше. Я верю, что исцеление начинается после того, как вы принимаете тот факт, что ваша мать была нарциссом и причинила вам эмоциональный ущерб. Затем вы оплакиваете ту любовь и ту жизнь, которой у вас не было. Я научу вас, как позволить себе получить дар принятия и как использовать драгоценное время для горевания. Вся необходимая информация есть на следующих страницах книги. Три шага выздоровления. Выздоровление предполагает три шага. Трехшаговая модель выздоровления. Шаг первый. Соберите дополнительную информацию. Определите проблему. Изучите проблему. Осознайте ситуацию. Шаг второй. Проживите чувства, появившиеся на первом шаге. Позвольте себе отгоревать. Чувствуйте. Перепрограммируйте негативные установки. Шаг третий. Переформулируйте опыт. Посмотрите по-новому. Примите решение измениться. Меняйтесь. Задача первого шага – понять проблему, диагностировать ее, получить дополнительную информацию, определяющую ситуацию. Это применимо к любой эмоциональной или психологической проблеме, с которой вы можете столкнуться в жизни. Именно над этим работает с вами терапевт в начале терапевтических отношений. Можно сказать, что вы только что завершили первый шаг, прочитали о проблеме и о том, в каких симптомах и шаблонах поведения она проявляется. Это дало вам понимание на интеллектуальном уровне, необходимое для перехода к следующим шагам. На втором шаге вы проживаете чувства, связанные с проблемой. Именно этому посвящена эта глава. Вы дочь нарциссической матери, а потому у вас часто возникали чувства, которые не признавались и не воспринимались как значимые. Предыдущие разделы книги помогли выявить эти чувства, а теперь пришло время поработать с ними. Я хочу рассказать об одном важном моменте, который заметила за 28 лет работы психотерапевтом. Большинство людей пытается пропустить этот шаг. Моим клиенткам, как правило, нравится первый шаг, и они обожают третий шаг выздоровления. Мы вполне ожидаемо хотим пропустить самый важный шаг, который играет решающую роль в процессе изменений, потому что пробираться через болото нашей травмы больно. Нам сложно пробиться через отрицание и позволить себе ощутить боль. Кто вообще хочет такое чувствовать, правда? 31-летняя Лорен спросила во время терапевтической сессии, почему, вновь переживая все это, я так разозлилась? Ведь мне действительно не повезло. Почему это произошло со мной? Когда я описывала вам свой идеал матери, у меня сжималось сердце. Когда я зачитывала записи из дневника, мне было обидно. Я чувствовала столько гнева. Почему передо мной никто не собирается извиняться? Я не хочу выздоравливать. Я хочу все это забыть. 54-летняя Элиза заявила, «Я уже давно взрослая, но только учусь быть в контакте со своими чувствами. Конечно, мама меня этому не научила. Я все еще помню ее и то, как она старалась контролировать чувства. Она надевала темные очки и делала холодное, безэмоциональное лицо. Если я демонстрировала хоть какие-то чувства, она рявкала. Прекрати сейчас же, или получишь подзатыльник. На втором шаге вы учитесь иметь дело со своими чувствами, как бы трудно вам ни было. Это не всегда приятно, но стоит того, поскольку позволяет продвигаться к третьему шагу, который вам понравится. Когда Лорен, Элиза, другие клиентки и я сама разрешили себе горевать, мы начали понимать, что благодаря этому процессу сможем отпустить все эти эмоции. Проживание чувств радикально отличается от спокойного обсуждения. Проживать означает говорить о травме и одновременно чувствовать боль, погружаясь в какофонию и грохот своих ощущений. Вы можете рассказать историю, не поддаваясь эмоциям, но это не проживание. Проживание – это единственный способ освободить травму, дать ей покинуть ваше тело. Например, я могу рассказать вам о похоронах моей бабушки во всех подробностях, о том, от чего она умерла, какой была служба, кто пришел на церемонию, как вели себя члены семьи, что сказал священник, какие были цветы и так далее. Но это будет рассказ о похоронах и смерти. Если бы я проживала события, я бы говорила о том же самом, но при этом чувствовала бы утрату и горе. Тогда вы бы увидели мои слезы и боль. Я бы тоже замечала их, описывая ситуацию и то, как она повлияла на меня. Эта глава поможет вам войти в процесс горевания. У людей, пропускающих второй шаг выздоровления, не срабатывает третий. Я считаю, что именно в этом заключается причина того, почему многие терапевтические программы оказываются безуспешными. Их участники пропускают центральную, эмоционально сложную часть. Нам нужно освободиться от травмы, прежде чем мы научимся смотреть на ситуацию по-другому, более здраво. Третий шаг посвящен рефреймингу. Этот термин, используемый в психотерапии, означает, что мы смотрим на проблему под другим углом, по-новому. Это приятная часть выздоровления, когда вы начинаете видеть все в новом свете и освобождаетесь от симптомов и последствий травмы, нанесенной вам жизнью рядом с матерью-нарциссом. Вы принимаете решения, касающиеся вашей жизни, которые сильно отличаются от тех, что вы принимали из состояния жертвы. Вы видите себя настоящую и позволяете себе быть собой. Это настоящая свобода, и я от всей души желаю обрести ее каждой женщине, которая читает эти строки. Пристальный взгляд на выздоровление. Мы переходим к разбору конкретных шагов, которые помогут исцелиться тем, кому в детстве не хватило материнской заботы. Вот основные сферы, о которых пойдет речь в третьей части книги. Принятие ограничений матери, разрешение себе прожить горе. Психологическая сепарация от матери. Переформулирование полученных от нее негативных убеждений. Работа над ощущением себя. Работа над тем, чтобы отношения с матерью становились более здоровыми. работа с собственными нарциссическими чертами и отказ передавать их своим детям. Давайте начнем с принятия. Принятие ограничений матери. Понимание того, что ваша собственная мать может быть не способна по-настоящему любить и испытывать эмпатию, шокирует. Если когда-то раньше вы позволяли себе об этом думать, вы наверняка не хотели это принимать. Считается, что матери – самый надежный источник любви, утешения и сочувствия. Если ваша мать не дала вам всего этого, вы, скорее всего, отрицали собственные чувства по этому поводу. Дочери часто винят себя за неспособность их матерей любить их. Помню, одна клиентка заявила: «Если меня не может полюбить собственная мать, кто тогда сможет?» Дочерям трудно принять ограничения своих матерей. 25-летняя Мартина рассказывает: «Умом я понимаю, что у меня никогда не будет любящих отношений с мамой. Я 25 лет получаю доказательства этому. Но мое сердце отказывается верить. Ситуация неоднозначная. Каждый раз, когда она по-доброму общается со мной, помогает выбрать костюм для работы или стулья для дома, я вновь начинаю надеяться, что в этот раз все будет по-другому». Многие дочери так никогда и не отказываются от надежд. 32-летняя Сэнди рассуждает: «Мне всегда хотелось, чтобы моя мама была нормальной, чтобы она не одевалась как проститутка, не флиртовала с моими бойфрендами, ездила в отпуск, любила меня и моего парня, чтобы с ней можно было поехать куда-то вместе и повеселиться, чтобы она не конкурировала со мной и не видела во мне угрозы, чтобы гордилась моими достижениями и всем, что я сделала. Что мне, отказаться от этого?» Прежде чем вы сможете начать горевать, вам придется принять то, через что вам пришлось пройти в реальности. Посмотрите на это так. Учитель, который хочет научить 3-летнего малыша читать на уровне студента колледжа, может испытывать разочарование, гнев и даже стыд из-за того, что ему не удалось добиться цели. Он будет продолжать страдать до тех пор, пока не поймет, что ученик не в состоянии выполнить задание. Большинство нарциссов не способны чувствовать глубокую искреннюю любовь и эмпатию. У вас нет другого выбора, кроме как увидеть, как обстоят дела. Принятие того факта, что у вашей матери ограниченная способность любить – первый шаг. Отпустите ожидание, что это когда-нибудь изменится. Большинство дочерей, с которыми мне довелось общаться, не желали этого понять на протяжении долгих лет. Они надеялись, что следующая встреча с матерью будет другой, и искренне в это верили. Такое отношение не только оставляет дочь наедине с нереалистичными ожиданиями, но и заставляет ее вновь и вновь пытаться получить от матери то, что ей необходимо. Вместо этого она раз за разом получает лишь грусть, разочарование, боль, гнев и раздражение. В конце концов, речь идет о вашей матери, человеке, который был центром вашего мира, которого вы любили и в котором вы нуждались больше, чем в ком бы то ни было. Я хочу еще раз подчеркнуть, как трудно признать, что этот человек имеет свои ограничения, но этот шаг необходим, чтобы продолжить идти по пути выздоровления. Не забывайте, что нарциссизм проявляется с различной интенсивностью. Матери с меньшим количеством нарциссических черт, возможно, смогут начать выздоравливать, если захотят. Однако, чем ярче выражен нарциссизм у вашей матери, тем более вероятно, что она не изменится и не будет искать помощи. Все, что вы можете, принять этот факт. Многие мои клиентки задаются вопросом, как это сделать. Помните, что вы не можете изменить другого человека. Вы можете только измениться сами. Вы можете контролировать ваше восприятие и поведение, но не вашу мать. Вы можете мечтать о том, чтобы притащить ее с собой на терапию, и многие женщины пытаются это сделать. Иногда оно того стоит, иногда нет. Однако в любом случае успех вашего выздоровления полностью зависит лично от вас. Отпустите веру в то, что ваша мать может измениться, захочет измениться или когда-нибудь изменится, что она когда-нибудь сможет дать вам любовь, которую вы заслуживаете и которой у вас не было. Это освободит вас и позволит вам отправиться на поиски настоящей себя. Решите принять и осознать тот факт, что мамина неспособность, ее болезнь, ее ограничения причинили вам боль. Первый шаг поможет сбросить оковы отрицания и заставит посмотреть в лицо реальности. Примите это решение прямо сейчас. Оно вернет вам контроль, который так необходим, чтобы пройти через важнейший процесс горевания, который ждет впереди. Как я пойму, что полностью приняла ограничения матери? Чтобы определить, на какой стадии принятия ограничений вашей матери вы находитесь, задайте себе следующие вопросы. Первое. Продолжаю ли я желать и надеяться, что мать будет вести себя по-другому каждый раз, когда разговариваю с ней? Второе. Продолжаю ли я чего-то ждать от своей матери? Третье. Принимаю ли я свою мать такой, какая она есть? Четвертое. Жду ли я, что кто-то другой удовлетворит мои детские потребности, поскольку я потеряла надежду, что это сделает моя мать? Пятое. Продолжаю ли я попытки удовлетворить свои детские потребности в отношениях вместо того, чтобы полагаться на себя? Шестое. Ищу ли я партнера, который сможет заменить мне мать? Седьмое. Считаю ли я, что другие люди обязаны удовлетворять мои потребности? Восьмое. Можно ли сказать, что в том, что касается удовлетворения моих потребностей, я в основном полагаюсь на себя, а когда рядом оказывается кто-то, кто готов предложить мне поддержку, я воспринимаю это как дар, а не как само собой разумеющееся? Успешно завершив процесс принятия в рамках выздоровления, вы обретете понимание того, что на самом деле никто не в состоянии удовлетворить ваши детские потребности, и выбираете поведение, описанное в пункте 8. Часть жизни, когда вы имели право на подобную материнскую заботу, осталась позади. Вы готовы оплакать свою потерю, но полностью понимаете, что не можете вернуться в прошлое и получить то, что вам причиталось. Вы также понимаете, что другой человек не может дать вам этого сейчас. Помните, взрослый человек не вправе ожидать от окружающих такого отношения. Вы несете ответственность за себя и за удовлетворение своих потребностей. Осознав это, вы готовы начать горевать. Научите себя горевать. Разберитесь со своими чувствами до того, как они разберутся с вами. Консультант в реабилитационном центре из фильма «Открытки с края бездны». Процесс горевания начинается еще с одного решения. Вы разрешаете своим чувствам быть. Мне пришлось этому учиться, особенно когда я испытывала грусть или гнев. По мере того, как я училась чувствовать, случались дни, когда я брала выходной и оставалась дома, отправляла детей в школу, закрывала ставни, обкладывалась подушками и позволяла себе плакать, кричать, бить подушки и делать все, что было нужно, чтобы выпустить пар. Поначалу я просто сидела, а чувства не выходили на поверхность, но я знала, что они есть, потому что они проявлялись в другие, совершенно неожиданные моменты. В конце концов, благодаря тому, что я никуда не торопилась, у меня начинали течь слезы. Сначала потихоньку, затем все сильнее. Главный секрет – просто позволить им быть. Чувствовать их – это трудно, если вам всю жизнь предлагали заткнуться, не кукситься или ничего не чувствовать, обманывать или притворяться, что все в порядке, когда на самом деле это не так. Побудьте этими чувствами. Побудьте с болью. Встречайтесь с тревогой и депрессией, но не отдавайтесь им полностью. Не пытайтесь отговорить себя заниматься этим и не слушайте, если вас кто-то будет отговаривать. Окружающие могут попытаться это сделать. Никто не хочет видеть, как вы страдаете, а ваши близкие могут не понимать, насколько это важно, поэтому не слушайте их, позвольте себе чувствовать. Когда отрицание вновь заявит о себе или вы вновь услышите знакомые послания внутреннего критика, отгоните их от себя. Скажите, что вы заслуживаете того, чтобы выделить время на исцеление. Вы привыкли чувствовать себя нытиком или ругать себя за то, что ведете себя как ребенок? Со мной это часто происходит и сейчас, когда приходится проживать чувства. Приходится напоминать себе. Сейчас можно вести себя как ребенок. Дети милы и невинны. Вы не останетесь ребенком навсегда, обещаю. Это состояние пройдет быстрее как раз потому, что вы его прорабатываете. Вы можете попытаться рационализировать боль. Вы можете подумать: «Я не должна так себя чувствовать» или «Все было не так уж и плохо». Это не поможет. Что бы вы ни чувствовали сейчас, вам нужно позволить этому быть. В этом заключается второй шаг. Иногда для этого понадобится остаться одной в тишине. Если вы привыкли постоянно быть заняты, чтобы не чувствовать боли, или употребляете вещества, изменяющие сознание, или прибегаете к какой-то другой зависимости, чтобы заглушить эмоции, вы заметите, что чувства проявляются, когда вы замедляетесь и тихо сидите в одиночестве. Это важно прожить, не отвлекаясь. Выделите время для того, чтобы побыть одной и погоревать. Сделайте это несколько раз, пока не начнете чувствовать облегчение. Дайте эмоциям покинуть тело с их собственной скоростью. Пробуйте различные подходы до тех пор, пока не найдете то, что работает для вас. Мне проще всего наладить контакт с чувствами, когда я остаюсь дома одна и закрываю ставни. Некоторым женщинам нравится подолгу гулять, бегать, ходить в горы, ездить за рулем или сидеть в кофейне. Все мы разные, и важно понять, что комфортно именно вам. Самое главное – разрешить этому случиться. Вас учили не давать волю чувствам, поэтому дочерям нарциссических матерей поначалу трудно уделять столько внимания эмоциям, но у вас все получится. Стадии горевания. Естественный процесс горевания, описанный доктором Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и умирании», включает в себя 5 стадий – отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. В рамках вашего выздоровления мы будем использовать те же стадии, однако, как видите ниже, мы ставим принятие на первое место. Мы с вами долгое время находились на стадиях отрицания и торгов в отношениях с матерью. Без принятия мы не сможем встретиться с нашими истинными чувствами. Без принятия мы останемся в отрицании. Принятие помогает прожить гнев и депрессию за наши утраты и освободиться от боли, которая была в нас на протяжении всей нашей жизни. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как это работает. Наши стадии горевания. Первое. Принятие. Мы принимаем тот факт, что наша мать имеет ограниченную способность проявлять любовь и эмпатию. В противном случае мы не сможем освободиться от отрицания и научиться чувствовать наши собственные чувства. Принятие – первый шаг на пути выздоровления после того, как мы осознали проблему. Второе. Отрицание. В детстве, чтобы выжить, нам приходилось отрицать неспособность матерей дарить вам любовь и эмпатию. Любовь необходима ребенку больше всего на свете, поэтому отрицание помогало вам выжить и расти. Третье. Торг. Мы всю жизнь торговались с матерью и мысленно, и в реальном общении с ней. Мы мечтали и надеялись, что она изменится, что в следующий раз, когда мы будем в ней, что в следующий раз, когда мы будем в ней нуждаться, она поведет себя по-другому. За годы мы так много всего перепробовали, чтобы заслужить ее любовь и одобрение. Четвертое. Гнев. Мы чувствуем сильный гнев и иногда даже ярость, когда понимаем, что наши эмоциональные потребности не удовлетворялись и что это пренебрежение оказало значительное негативное влияние на нашу жизнь. Мы злимся на мать и на себя за то, что следовали искаженным шаблонам поведения и оставались в их плену. Пятое. Депрессия. Мы чувствуем сильную грусть из-за необходимости отказаться от надежды и фантазии о доброй матери, о которой мы всегда мечтали. Мы понимаем, что наша настоящая мама никогда не станет любящей женщиной, которой нам хотелось бы ее видеть. Мы чувствуем себя сиротами, детьми, лишенными материнской заботы. Теперь мы отказываемся от любых ожиданий. Мы оплакиваем утрату надежды на то, что они когда-нибудь станут реальностью. Во время процесса горевания вы будете переходить от одной стадии к другой. Не старайтесь пройти дальше, пока полностью не примете как факт, что ваша мать действительно нарциссична и не дала вам той любви, которую вам хотелось и в которой вы нуждались. Только после этого вы сможете по-настоящему прожить горе. Если вы не чувствуете в себе принятия, вернитесь и поработайте над этой стадией снова. Это обязательное условие для продолжения работы. Заведите дневник. Ведение дневника очень помогает выздоровлению. Дальше я постоянно буду говорить о том, как записывание своих мыслей позволяет собирать все воедино. Ведя дневник, вы сможете описывать чувства, которые выходят на поверхность, а также возвращаться к записям позднее, чтобы заметить прогресс. Некоторым женщинам нравится писать от руки, другим набирать текст на компьютере. У меня в компьютере есть файл горевания, который я открываю по вечерам. Туда я могу выгрузить все чувства, которые дали о себе знать в течение дня и с которыми мне нужно поработать. Записывание чувств – еще один способ отпустить их. Ведение дневника дает возможность освободиться от травмы. Не беспокойтесь об орфографии, грамматике или структуре предложений. Пишите как угодно и все подряд. Многие дочери поначалу не хотят использовать дневник, потому что им не нравится записывать. Или из-за страха, что кто-то найдет тетрадь и прочитает. Тем не менее, я настоятельно советую вам вести дневник. Он символизирует серьезное отношение к выздоровлению. Вы принимаете решение делать записи, следите за своими чувствами и наблюдаете за прогрессом. Ваше здоровье и счастье стоят того, чтобы вкладывать в них время. Важно контролировать процесс выздоровления и осознанно работать с застарелыми чувствами, иначе управлять вами станут они. Оплакивание матери, которой у вас никогда не было. Каждая девочка заслуживает мамы, которая без ума от нее. Если у вас не было любящей матери, вы имеете полное право горевать по этому поводу. Позволив чувствам проявляться, признавайте их и записывайте, что именно вы почувствовали. Начните с описания того, как вы представляете себе идеальную мать. Вспомните, что вам хотелось получить от нее и что вы видели в других матерях. Сравните то, о чем вы мечтали, с тем, что давала вам ваша мать. Не прячьтесь от разочарования и боли, которые вы испытывали и продолжаете испытывать. Это очень важно сделать сейчас. Найдите недостатки, запишите их. Все в порядке. Вот как некоторые женщины описывали идеальную мать. «Мне бы хотелось, чтобы рядом был кто-то, кому я могла бы позвонить и рассказать что-нибудь. Кто-то, кто понимал бы меня. Я бы могла говорить с ней о своих чувствах, а она бы не переводила разговор на себя. Я бы хотела, чтобы мама рассказывала обо мне и по-настоящему гордилась мной, и при этом принимала меня. Чтобы она интересовалась тем, что интересно мне. Чтобы ей было не все равно, что со мной происходит. Чтобы признавала меня. Не все должно вращаться вокруг нее. Я всегда хотела иметь возможность совершить ошибку, рассказать об этом маме и знать, что она поможет. Я хотела чувствовать эмоции, чтобы она была рядом и чувствовала их вместе со мной. Рассказывать ей про разное, чтобы она решила проблемы, а не усугубляла ситуацию. Чтобы она умела утешать меня и защищать. Я хотела, чтобы у меня была мама, которая знала, что происходит в моей жизни, а не отстранялась и отказывалась поддержать. Я бы хотела, чтобы она спрашивала о внуках и интересовалась ими. Мать спрашивает, как у меня дела, примерно раз в год. Мне бы точно хотелось, чтобы было по-другому. Мне очень нужна была мама, способная иметь дело с чувствами, сильно эмоционально. Мама, которая позволила бы развиваться моему истинному «я» и не ждала от меня особых свершений. Я мечтала об эмпатии и утешении. Я даже представить себе не могу, что моя мать могла бы мне все это дать. Несмотря на то, что многие дочери грустят из-за того, что они не получили настоящей любви от своих матерей, они с детства уверены в том, будто не заслуживают или не заслуживали любящей матери. Это не так. Любой человек заслуживает, чтобы его любили. И если вы не получили этой любви, нужно признать, что в результате у вас появилась дыра, пробел в эмоциональном развитии. Встретиться с этой грустью важно для развития вашей сегодняшней идентичности. Я не говорю, что придется всю жизнь грустить по этому поводу, но вам необходимо признать это чувство сейчас, перестать от него прятаться и разрешить себе грустить из-за боли, которую вы пережили. Мы пройдем эту стадию горевания. Вам не придется жить с ней до конца своих дней. Не слушайте чужих мнений, пока находитесь в этом процессе. Из самых лучших намерений друзья и близкие будут говорить что-то вроде «Да забудь ты уже об этом». Ты не можешь изменить прошлое, хватит пытаться. Перестань думать о прошлом, живи здесь и сейчас. Те, кто находится рядом с вами, а иногда и не очень близкие люди, будут отговаривать вас заниматься этой важной работой, потому что не понимают, как она ценна. Они не хотят видеть, как вы страдаете, поэтому могут попытаться исправить ситуацию. Они не понимают, что если вы не встретитесь лицом к лицу со своей грустью, то она останется с вами навсегда. Не слушайте тех, у кого недостаточной квалификации, чтобы давать вам советы. Именно отказ признать собственную боль является главной причиной того, почему сегодня так много людей проецируют свои чувства, провоцируют, создают проблемы себе и окружающим, страдают от депрессии и тревоги и отказываются отвечать за свои действия и эмоции. Я даю вам ключ, который поможет эффективно проработать третий шаг выздоровления. Я делаю это как профессионал и как человек, прошедший через этот процесс в прошлом. Если вы проигнорируете этот шаг из страха или прислушавшись к мнению других, ваше выздоровление застопорится. Этот шаг самый важный. Иногда дети понимают необходимость горевать и плакать гораздо лучше, чем взрослые. Пока я писала эту главу, подруга прислала мне историю о 4-летнем мальчике, который понимал то, о чем забыли многие взрослые. По соседству с мальчиком жил пожилой мужчина, который недавно потерял жену. Увидев, как он плачет, сидя у себя во дворе, мальчик подошел к нему, забрался к нему на колени и просто сидел там. Когда мама спросила, о чем они говорили, мальчик ответил: «Ни о чем, я помогал ему плакать». Ваш процесс горевания может принять форму сильной грусти, гнева и даже ярости. Не стоит предпринимать никаких действий, руководствуясь этими чувствами. Просто запишите их. Не нужно наносить вред себе или окружающим, но позвольте себе прожить любые эмоции. Горюйте до тех пор, пока не станете противны сами себе. Я точно знаю, что процесс завершен, когда понимаю, что меня от себя тошнит. В конце концов, ощущение, что вы каждый день таскаете с собой тяжелый груз, сменится чувством, что вы путешествуете налегке, избавившись от всего лишнего и испытывая огромное облегчение. Неизбежное чувство вины. Вина обязательно поднимет мерзкую голову. Наша культура учит, что хорошие девочки не ненавидят своих матерей, поэтому вместе с гневом, яростью и грустью придет и вина. Прямо сейчас позвольте и этому чувству быть. Во время почти каждой клинической сессии и каждого интервью дочери нарциссических матерей признавались, что им не по себе, ведь они говорят о матерях в негативном ключе. Это культурное табу, которое придется преодолеть, чтобы попасть на другую сторону, к третьему шагу. Я не предлагаю вам ненавидеть вашу мать или сообщать ей о своем гневе. Ярость не будет длиться вечно, если вы позволите себе почувствовать ее сейчас. Вам необходимо признать свои потери и разочарования, прежде чем вы сможете двигаться дальше. Ваша цель – пройдя через чувство вины, оказаться в точке более глубокого понимания и умиротворения внутри себя. Это также поможет установить мир в отношениях с матерью. 62-летняя Марта рассказывает: «Перед интервью меня одолело чувство вины. Мать любила повторять: «Не выноси ссоры из избы». Она пришла бы в ужас и ярость, если бы узнала, что я с кем-то о ней говорила». Горевание об утрате ребенка, которым вам не довелось стать. Ваша следующая задача – погоревать о той маленькой девочке, которую вам не удалось стать из-за необходимости рано взять на себя заботу о матери, а иногда и всей семье. Подумайте, что вы смогли бы сделать, если бы вам позволили быть просто ребенком. Представьте, что делаете все эти вещи прямо сейчас. Запишите все, что приходит вам в голову. Посмотрите список и подумайте, что вы упустили. Позвольте своим чувствам быть. Ощущайте их. Если вы умеете рисовать, нарисуйте себя за теми занятиями, которые вам хотелось бы попробовать. Может быть, это можно сделать и сейчас, во взрослом возрасте. Мы подробнее поговорим об этом в 12 главе. Когда я впервые проходила этот этап сама, я использовала упражнения, которые теперь часто предлагаю своим клиенткам. После того, как дети укладывались спать, я садилась в кресло-качалку, закрывала глаза и представляла себя в детстве. Я представляла маленькую девочку с длинными светлыми косичками в красных ковбойских сапогах. Я раскрывала объятия и приглашала ее сесть ко мне на колени и рассказать, чего бы ей хотелось. В нашу первую встречу девочка была грустная и злая. Она топала сапожками, а косички летали из стороны в сторону. Но во время нашего разговора я осознала, что теперь я должна о ней позаботиться и понять, чего ей не хватило в детстве. Мы вместе плакали, сидя в кресле-качалке. Я потратила много времени на неоднократное выполнение этого упражнения. Ваша внутренняя девочка тоже заговорит с вами, если вы предложите ей подойти поближе. Записывайте в дневнике, как проходит каждая встреча. Еще одну технику, которая помогает найти контакт со своими неудовлетворенными детскими потребностями, я называю кукольная терапия. Отправляйтесь в магазин и найдите куколку, которая похожа на вас, в возрасте от 3 до 8 лет. Ищите до тех пор, пока не найдете куклу, которая будет вам нравиться. Принесите ее домой и начните с ней разговаривать. Посадите ее на кровать, на туалетный столик или на диван, чтобы она была на виду и напоминала вам о том, что у нее есть потребности. Спрашивайте у нее, чего ей не хватило и что ей нужно от вас сейчас. Запишите мысли, которые придут вам в голову, чтобы не забыть их в повседневной суете. Вам необходим список, к которому можно вернуться, чтобы понять, над чем еще вам нужно погоревать и как дать себе то, чего вы недополучили в детстве. Находясь в процессе горевания, позвольте внутреннему ребенку или кукле взрослеть. Пусть они говорят с вами как подростки или даже 18-летние девушки. Многие дочери вспоминают моменты из трудного подросткового периода, когда им хотелось, чтобы мама была рядом. Если воспоминания ведут вас в то время, когда вам было 20 лет и больше, следуйте за ними. Чувства, которые вам нужно прожить, выйдут на поверхность, если вы дадите себе немного времени и тишины. На этом этапе выздоровления вы можете захотеть обратиться за помощью к психотерапевту. Попробуйте сперва выполнить рекомендации из этой книги самостоятельно. Они помогли многим клиенткам. Но если почувствуете, что застряли и не продвигаетесь вперед, психотерапевт может в значительной степени повлиять на ситуацию. Вы можете поискать специалиста, владеющего техникой под названием десенсибилизация и переработка травм движением глаз, которая особенно полезна для проживания чувств. Если вкратце, эта техника предназначена для проработки травмы и десенсибилизации связанных с ней эмоций. Я использовала ее в работе с клиентками на протяжении многих лет и могу подтвердить ее эффективность. С ней процесс проработки идет быстрее, чем при разговорной терапии. Найти правильного терапевта означает найти не только специалиста с подходящей квалификацией, но и человека, с которым у вас складывается личный контакт. Это самый важный компонент успешного терапевтического опыта. Можно даже поискать терапевта-женщину, которая будет старше вас. Неплохо также будет, если у вас есть дети или внуки. Это не обязательные требования, но соблюдение этих условий помогает установить доверие и эмоциональную связь. Однако главный аспект первых шагов выздоровления для дочерей нарциссических матерей – самостоятельная работа по принятию и гореванию в той мере, в которой это представляется возможным, прежде чем перейти к следующим главам этой книги и изложенным в них рекомендациям. Пока вы не поработаете над принятием и не погорюете, дальнейшее выздоровление не приживется. Вам ведь хочется выздоравливать по-настоящему и всерьез. Если вы считаете, что разобрались с принятием и гореванием, можете переходить к следующим главам. А если поймете, что предложенные в них рекомендации для вас не работают, вернитесь к первым шагам и поработайте над ними еще. Прежде чем приступить к эмоциональному и духовному аналогу украшения своего внутреннего дома, необходимо в нем как следует прибраться. 44-летняя Лу рассказывает. «Вынуждена признать, доктор Макбрайт, я ненавидела эту часть выздоровления, но все, через что мне пришлось пройти, точно стоило того. За свою жизнь я много раз пыталась заниматься другими этапами выздоровления, о которых вы рассказывали, но это не работало до тех пор, пока я не сдалась и не прочувствовала сложные чувства». Мими говорит, «Я никогда не считала себя злым человеком, который может впасть в ярость. Я думала, это сделает меня стервой, избегала проживания эмоций всеми возможными способами. Второй шаг дался мне очень тяжело, особенно в том, что касается чувств. Я могла наговорить кучу всего о матери, но никогда не признавалась, как сильно она меня ранила. Мне казалось, что тогда она снова выиграет, а я опять окажусь жертвой». Теперь я вижу, что мне было необходимо побыть в роли яростной, злобной жертвы, чтобы выйти по другую сторону на свободу. Именно по ту сторону вы начнете расти и заботиться о себе. Когда вы почувствуете, что готовы, я буду ждать вас на страницах следующей главы.